Добрый день, участники урока и читатели Тейлин. Сегодня наша лекция посвящена по просьбе руководства Толдот Йешурун, посвящена трагедии, которая произошла. Я не буду говорить ничего об актуале, не буду призывать никаким конкретным действиям. Оно, наверное, возникнет само. И мне показалось, что, наверное, самое первое, что необходимо для этого сделать, это что-то понять. И мне кажется, что очень важно будет понять точку зрения Навуходоносора, который разрушил Иерусалимский храм, на тему конца дней, как Навуходоносор видел наш период. И проблема заключается в том, что Рамбам в своем послании в Тейман, в послании в Йемен, пишет: «Ванахну лоны дама насы». Мы не будем знать, что делать. То есть возникнет такая ситуация в конце дня, когда мы не будем знать, что делать, когда не будет никаких решений, ни военных, ни политических, когда со всех сторон будут невменяемыми, когда, в общем, реальная вера, дикая, но вера останется как раз в исламе. Они будут во что-то верить и будут видеть, что вера их не работает, что у них нищета, серость, тупость, бездарность. И посчитают, что нужно уничтожать все вокруг находящееся. И решений никаких не будет, потому что договариваться с ними невозможно. У них в их ментальности вообще нет понятия соглашения. Есть как бы типа вот временное прекращение войны, да, то, что они, собственно, и предлагают. Решений не будет. Почему именно Навуходоносор будет тем самым человеком, видение которого для нас столь важно? Во всяком случае, именно сегодня я хочу это предложить. Почему именно Навуходоносор? В Талмуде сказано следующее. Талмуд анализирует повествование Танаха, Священного Писания, о том, как царица Савская приехала к царю Шломо и привезла большое количество золота и всего остального, и разговаривала с царем Шломо о мудрости. И наши мудрецы в Тайном учении говорят, что от царя Шломо и царицы Савской родился Навуходоносор. Теперь Талмуд говорит, что каждый, кто считает, что царица Савская была женщина, не иначе как заблуждается. Царица Савская – это некая позиция в этом мире. И Навуходоносор, который родился, он тоже, естественно, между царем Шломо и царицей Савской, конечно же, не было никаких действий, которые к биологическому рождению ребенка могли привести, но определенный конфликт позиций, несомненно, возник. А именно мы это видим из загадок, которые царица Савская загадывала царю Шломо, чтобы проверить его мудрость. И все загадки ее были, суть всех загадок сводилась к тому, чтобы проверить, сможет ли он отличить между истинным и фальшивым. Сможет или нет. И, ну, простой пример, как-то царица Савская принесла большое количество цветов, все они, кроме одного, были из пластика. И царю Шломо надо было угадать, какой из них настоящий, а какой из пластика. Он открыл окно, влетела пчела и сразу же нашла тот цветок, который настоящий, потому что с ее точки зрения не было ничего похожего между живым цветком и пластиками. Ей не надо было разыскивать, она просто видела, что это совершенно разные явления, совершенно разные творения. Соответственно, царица Савская построила самое лучшее человеческое общество, а царь Шломо построил общество на божественных принципах. И в этом был у них, в этом была суть их встречи, об этом они говорили, и об этом это они сравнивали. Общество, которое может построить человек, и общество, которое может построить человек, руководствуясь Торой. Это была суть их конфликта, и это привело к рождению Навуходоносора концептуально, то есть технически это не могло быть, потому что Навуходоносор был, ну, там, примерно 400 лет младше царя Шломо и, соответственно, царицы Савской, если предположить, что это была женщина. И Навуходоносор рассказывает в результате о том, как оно будет в конце дней, и ситуация конца дней его привела к очень серьезным переживаниям. Его все это его все это не устраивало. Как я вижу, что здесь уже возник вопрос. Пожалуйста, напомните имя вашего сына. Мой сын Шауль Бениамин. Он вчера вышел из Ливана, весь заросший, а не в течение месяца. Он не мылся, не стригся, не ничего. Вчера прислал фотографию со своей частью спецназа. И, может быть, только еще раз вы уже спросили, не хотел об этом говорить, но 7 октября, как вы знаете, все это началось. И мой сын 6 октября был на границе с Азой в составе спецназа Мишмар-Агвуля как военный фельдшер, и их всех отпустили. То есть, с одной стороны, я спросил его, что было на той базе, где он как бы был 6 октября, за день до Симхат-Тора, год тому назад, и он несколько месяцев мне не отвечал, и потом сказал, что их спецназ отпустили, и там остались только мальчики, которые только начали служить, и девочки-наблюдательницы, там было 50 человек, и против них вышло больше 1000 террористов, вооруженных террористов, которые двинулись. То есть, как бы, у них не было никаких шансов, и если бы этот спецназ остался, то тоже у них не было шансов, но, во всяком случае, вся история могла быть иначе. Короче, мой сын считает, что это предательство, что это было предательство самых озабоченных, которые были тогда. Озабочены были те, кто анти-Биби, кто Биби хотели свергать, и они знали о том, что происходит. Они слышали сообщение о том, что арабы готовятся, и было предательство на самом высоком уровне. Они, наверное, не ожидали, что будет такой размах. Почему сейчас не проведена государственная комиссия, почему не выяснили, почему никто не застрелился, почему никого не расстреляли из предателей в армии на самом верху, я не знаю. Но сегодня мы не обвиняем, а сегодня мы попытаемся понять позицию Навуходоносора. А пока давайте прочтем Тейлим, чтобы все наши солдаты, которые находятся в Ливане, в Азии и вообще где угодно, и солдаты, которые летают, чтобы они были живы, здоровы, чтобы все, кто нуждается в милосердии, получили его. Итак, мы читаем Тейлим, на 155 человек в Зуме, еще сколько-то в Ютьюбе. עזרי ממדינו, יעשה שמיים ואורץ. אל יתן למו את רגלך, אל ינום משמרך. הנה לא ינום ולא ישן, שמר ישראל. אדוני שמרך, אדוני צלך, על יד ימינך. יומם השמש לא יקק וירח בלילה. אדינו ישמרך מכל רע, ישמו ירס נפשך. אדינו ישמור צאצך ואיכו מהטוב ועד עולם. שיר המעלו ישמי מעמקים, כרסיכו אדינוי. אדינו ישמע בקולי, תהיין אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם אבינו תשמור יו אדינו, מי יעמוד. כי אם כועס לכו למען תברן. כי ויסי אדינו כבשה נפשי ולדברו יאכלתי. נפשי לאדינוי משמרים לבויקר, שמרים לבויקר. יחל ישראל אל אדינוי, הקים אדינוי רחסד, והרבה עמו יפדוס. והוא יבדס ישראל מכל אבינוי סוב. מליטווה היא נבוכדנצר סיבו וידינים היסטורי של הוויצ'סטר. אחינו כל בית ישראל יחזסונים בצרה ובשביה עומדים בין בים ובין ביבשה מקום מרחם עליכם ויוצא מצרה לרווחה ומי אפילו אלו הרע משבוד לגאולה הרשת בעגלו ובזמן קורי ונאמר אמן. Спасибо за участие. Итак, сегодня наша лекция. Я поделюсь с вами сразу же экраном. У нас с вами есть много сегодня много текста Танаха. И Танах нам расскажет. Сейчас, секунду, техническая проблема. У нас с вами текст Танаха, который практически без комментариев. Мы прочтем, здесь даже не нужны комментарии, но сочетание нескольких глав, нескольких тем и нескольких книг Танаха приведет нас к совершенно небывалым постижениям. Дело в том, что на самом деле комментарии являются чем-то сотворенным, созданным. То есть, попросту говоря, если бы мы с вами знали различные места в Танахе, то мы бы не нуждались в комментарии, мы бы поняли, как складывается пазл, как складывается мозаичное полотно из этих текстов Танахи, и комментарии были бы вообще практически не нужны. Именно так и устроен, собственно говоря, иудаизм. Поэтому сегодня мы увидим, как сочетание двух книг, книги Даниэля и книги пророка Иезекииля, приведет нас к глобальным пониманиям, во всяком случае, видения конца дней язычника Навуходоносора, который был в полном ужасе от того, что будет в том самом конце дней. Итак, во второй год царствования Навуходоносора приснилось Навуходоносору сны. Речь идет о второй год царствования, второй год после разрушения храма. То есть храм он разрушил. И почему это именно второй год? На самом деле царствовать он начал за 19 лет до разрушения храма. Но здесь речь идет о том, что изменений в мироздании, которое произошло после разрушения храма, когда Навуходоносор стал воцарился над всем миром, разрушив божественную обитель на земле. Встревожился дух его, ему приснился сон, и встревожился дух, и сон ушел от него. В книге «Тайного учения» Ешивы Тельц говорится о том, что сон – это не, во-первых, это не пустое, во-вторых, это не предсказание будущего, а это некая реальность, которая уже существует в мире, в более высоких мирах и реализуется внизу, однако человек может на нее каким-то образом повлиять на реализацию этого сна, если он положителен, или если он негативен, то его можно изменить, его можно излечить. Да? У нас будет об этом когда-нибудь лекция. А что делать со своими снами? Я, кстати, помогаю людям помочь понять их сны, понять, что им их подсознание, их придавленная немного душа говорит. Итак, на выходные цур приснились сны. И велел царь позвать ученых и лекарей, и магов, и звездочетов. Это вот вся его элита языческая, которая получала деньги от Министерства по делам религии Вавилона, чтобы растолковать царю его сны. Пришли они и стали перед царем, и сказал им царь: видел я сон, и встревожился дух мой тем, чтобы понять этот сон. Он говорит: проблема у меня со сном. И заговорили звездочеты с царем по-арамейски. Интересно, почему они вместо вавилонского языка, на котором говорили Каздимы, заговорили по-арамейски. И дальше текст идет на арамейском языке. «Жив будет царь вовеки, расскажи сон рабам твоим, а толкование его мы скажем». То есть уже происходит ситуация, когда иврит, святой язык, уходит на второй план, то есть он уходит в изгнание. Уже говорят они по-арамейски, а не на святом языке, которым был сотворен этот мир. Это подчеркивает здесь Танах. Итак, что они говорят? Никакой проблемы, расскажи нам сон, говорят все эти специалисты по колдовству, чародейству и прочим наукам. А мы тебе толкование скажем какое угодно, да, придумаем что-нибудь, если нам будет совсем непонятно. Скажем толкование далекое будущее, потом пойди проверь, исполнится это или нет. Ну, говорит им царь. Отвечал царь и сказал звездочетам: дело это сновидение ушло от меня. Говорит, есть небольшая проблема, говорит царь, что я забыл, что мне приснилось. Поэтому вы должны не истолковать сон, а его восстановить. Вы должны сами понять, что мне приснилось. И, соответственно, толковать сон, говорит, не надо. Как только вы мне вспомните, напомните, что мне приснилось, потому что говорит Навуходоносор, что это было фундаментально важное. Как только вы мне напомните, что мне приснилось, мне толковать не надо, я сам знаю. Но от меня ушел и сон, и его толкование. И это очень важно для всего человечества, говорит Навуходоносор. Это не какая-то прихоть монарха. А если вы не поведаете мне сон и его толкование, которое само придет вместе со сном, то будете изрублены на куски, а дома ваши будут превращены в развалины. у людей, которые не знакомы с Танахом, не знакомы с Вавилоном, с вавилонскими порядками, может возникнуть впечатление, что он был таким вот деспотом, что это была неправовая страна и делал, что хочет. Ему толкование, ему сон не отгадали, за это всю элиту государства он подвергает казни. На самом деле это не так, и мы найдем с вами еще несколько подтверждений в книге Даниэля о том, что была четкая судебная система, что царь, его власть была ограничена, и что был порядок, был закон, и никого так просто нельзя было, увидим с вами сегодня, если с Божьей помощью успеем, никого нельзя было так вот просто рубить на куски и предавать смерти. Что же происходит, объясняют нам наши комментаторы, что его колдуны, колдуны Навуходоносор, сказали следующее. Они говорят, Не можем мы рассказать тебе, во-первых, они говорили по-арамейски, а не на иврите, да, то есть Навуходоносор, может, и не знал иврита, я не знаю, но как бы они решили что-то подчеркнуть. Они говорят, что после разрушения храма невозможно понять, что находится в подсознании человека. Во времена храма это тоже категорически сложно и непросто. Но во всяком случае, после разрушения храма это невозможно принципиально. То есть в этом мире потемнело. Поэтому статья Уголовного кодекса, по которой царь распорядился судить, предать их суду этих своих сановников и вынести смертную казнь, это их совет разрушить Иерусалимский храм. Говорит Навуходоносор, если бы я знал, что Иерусалимский храм является тем, что не дает мне прийти к царствованию, с одной стороны, говорит Навуходоносор, а с другой стороны имеет такую значимость для человеческого общества, и говорит он, сон у меня с этим связан, но не помню, говорит, какой. Вот за то, что вы так мне насоветовали, за это, за разрушение храма, вам положена смертная казнь по закону, соответственно, конституции Вавилона. А дома ваши будут превращены в развалины. Если же откроете сон и толкование его, то получите от меня дары, награды и почести великие, только откройте мне сон и его толкование. Отвечали мне второй раз и сказали, да расскажет царь сон рабам твоим, и мы откроем его толкование. Отвечал им царь и сказал, верно знаю я, что вы уже обречены, потому что вы видели, что дело это сновидение ушло от меня». «Если сон мне не поведаете, один вам приговор, слово лживое и неверное приготовились вы мне сказать, пока пройдет время. То есть только если сам сон расскажете мне, то я буду знать, что и толкование его вы можете сказать». И главное не столько толкование, да, что толкование он знал, сколько принять решение, что делать дальше на основании этого сна. И отвечали звездочету и сказали, нет на земле человека, который мог бы открыть это царю, и потому ни один великий царь и властелин не требовал подобного от ученого, лекаря или звездочета. Обратите внимание, да, не наняли хороших юристов, которые вот это иск их, да, то есть они, обратите внимание, они спорят с царем, да, не то, что они были обвинены, и царь тут же приказал их казнить, да, это не был какой-то, как турецкий, какой-то там падишах, да, который мог казнить и так далее, то есть у них явно видят какие-то юридические иски, у них были юристы наняты очень качественные, грамотные, которые их защищали. А дело, и продолжают юристы говорить, а дело, о котором спрашивает царь, столь трудное, что никто, кроме богов, чье жилище не среди смертных, не откроет его царю. Вот они и говорят про Иерусалимский храм. Только те, кто за пределом вот всех этих богов, смертных и все остальное. Только Бог может это открыть, единый Бог. А его храм разрушили вавилоняне. Вознегодовал на этот царь, вот именно на это он вознегодовал, обратите внимание, не на то, что не истолковали, а на их ответ, вот этот, что разрушили они храм, и сильно разгневался, и приказал он истребить всех мудрецов Вавилона. И вышел указ, и стали убивать мудрецов, искали Даниэля и его товарищей, чтобы убить их. Даниэля, Ханани, Мишель, Азария были четыре молодых человека, потомки царя Хизкияху, которых искал тот самый Ибн Навуходоносор. Мы говорили о том, что он был потомком концептуальным царя Шломо и царицы Савской. Соответственно, тема храма была для него очень актуальна. И он хотел, чтобы среди его сановников были потомки царя Хизкияху, потому что царь Хизкияху удостоился величия, он спас Иерусалимский храм от разрушения в дни Ассирии, и он излечился от смертельной болезни полным упованием на Бога. И когда это произошло, то солнце вернулось назад на 10 часов, чему Навуходоносор был свидетелем, будучи тогда писцом царя, который Вавилоном управлял. Таким образом, Навуходоносор лично питал особое уважение к царю Хизкияху, и, соответственно, его потомков он, самых толковых, самых грамотных из его потомков, он взял себе в качестве сановника. Тогда Даниэль обратился к Ареоху, старшему из царских палачей, который вышел убивать мудрецов Вавилона, с советом и разъяснением. Итак, обратите внимание, Даниэль обращается с советом к министру, к какому-то палачу, и разъяснение, да, то есть посмотрите, как бы юридический аспект ведения переговоров совершенно не закрылся, продолжаются какие-то выяснения, разъяснения, какие-то советы, да, то есть как бы царь совершенно не был самодуром, который казнил кого угодно. То есть есть всякие варианты, да? То есть на этом юридическая часть не закончилась. Обратился он и сказал Ареоху, сановнику царя: «За что такой жестокий приговор царя?» Тогда Ареох рассказал Даниэлю суть дела. И пришел Даниэль и просил царя, чтобы дано ему было время на то, чтобы открыть царю толкование. Даниэль просит время. Тогда пошел Даниэль домой и рассказал об этом товарищам своим, Ханане, Мишелю и Азарии, чтобы просили они милости у Бога Небесного открыть эту тайну, чтобы Даниэль и товарищи его не погибли вместе с остальными мудрецами Вавилона. То обратите внимание, уже храм разрушен, наступает тьма в этом мире. Мы нигде в Танахе во времена существования храма не находим, что какой-то пророк рассказывает, что ему божественное видение было дано не сразу, с какой-то задержкой, с каким-то... Возможно, оно так и было. То есть понятно, что пророчество – это некий процесс, и человек получает его в большей степени, в меньшей степени. Потом все это как-то изменяется в зависимости от его духовных достижений. Тем не менее, никто из пророков эту динамику нам не описывал, что вот он... Пророк Ирмияху об этом пишет один раз, что ждал он пророчества от Бога, но это было уже после разрушения храма. И здесь вы видите, открывается тайна уже только ночью. Тогда открыта была Даниэлю тайна в ночном сновидении, и благословил Даниэль Бога Небесного. Итак, ночью Всевышний открывает Даниэлю сон Навуходоносора, о конце дней. И говорил Даниэль и сказал: «Да будет благословенно имя Божие во веки веков, ибо мудрость и сила у него». То есть восхвалил Бога единого перед Навуходоносором. И у Навуходоносора не было никакой проблемы, потому что конституция Вавилона не заставляла людей нарушать свои религиозные принципы и верования и убеждения. Никакой проблемы Навуходоносор не имел к евреям, которые верили в единого Бога, они почитали идолов. «Он меняет времена и сроки, свергает царей и возносит их мудрость разумным, дает мудрость разумным и знания способным понимать. Он открывает глубоко сокрытое», и дальше Даниэль восхваляет Бога. Пришел он, короче говоря, пришел Даниэль к царю и отвечает царь, сказал Даниэлю: «Можешь ли ты поведать мне сон, который я видел, и его толкование?» Отвечал Даниэль царю и сказал: «Тайну, о которой спрашивал царь, не могут раскрыть царю ни мудрецы, ни лекари, ни ученые, ни маги». Он говорит: «Извините, здесь просто другая технология. У нас храм разрушен, действительно, мы находимся во тьме, но тьма еще не наступила полностью. В течение 70 лет вавилонского изгнания еще пророчество в небольшой мере доступно. Но есть в небесах Бог, открывающий тайны, и поведал он царю Навуходоносору, что будет в грядущие дни». Обратите внимание, вот он, конец дней. Описание конца дней, что будет... Какова суть вообще человеческой истории, развития человеческого общества? «Сон твой, видение мысли твоей на ложе твоем таков. Твои, царь, размышления взошли на ложе твое. Обратите внимание, твори, царь, размышления. Он говорит, что на самом деле твой сон был результатом твоего размышления. То есть царя это волновало. Царя волновало история человеческого общества. И что он может сделать для того, чтобы люди не деградировали, чтобы не было совсем чего-то примитивного такого. «И открывающий тайны поведал тебе грядущее. А мне открылась эта тайна не потому, что мудрость моя больше, чем у всех живущих, а для того, чтобы поведать царю толкование, чтобы знал ты помыслы сердца твоего». Посмотрите, Даниэль восхваляет царя Навуходоносора, у которого помыслы достойные Бога. И мы сейчас увидим, почему Вавилонское царство Бог называет золотым царством. Вот именно поэтому у него, хоть он и разрушил храм, тем не менее, помыслы у него были возвышенными. «Видел ты, царь, что перед тобой идол громадный». Вот описание сна Навуходоносора. «Огромный этот идол стоит перед тобой, и блеск его велик, и вид его ужасен». Но это будущая человеческая история, которая ведет непосредственно нас к концу дней, к временам перед приходом Машиха и с приходом Машиха, соответственно. Короче, то, что будет в конце, будет вид ужасен. Мы начали с вами с того, что Рамбам в послании в Йемен говорит «Ванахну лон эдам анасе», что мы в конце дней не будем знать, что нам делать с мусульманами, которые... Рамбам именно это имел в виду, именно об этом он и говорил. Он говорит про Кейдар. 12 сыновей было у Ишмаэля, один из них Кейдар, это как раз вот этот наш ближневосточный израильский араб, что он будет такой бешеный, что с ним нечего будет делать, говорит Рамбам. Поэтому мы не знаем, что делать. Он не будет партнером. Непонятно, насколько наши израильские политики являются партнерами. Это тоже отдельная тема. Но уж во всяком случае, эти дикари точно партнерами не будут. Тора их называет Пер-Адам, дикарь человеческий. Вот этот идол, короче, видение Навуходоносора. Голова его из чистого золота, грудь и руки из серебра, чрево и бедра из меди, голени его из железа, а ступни его частью из железа, а частью из глины. Четыре частью этого идола соответствуют четырем изгнаниям, которые предстоит пройти еврейскому народу. И четырем этапам развития человеческого общества. В самом случае, Навуходоносор видел именно то, что еврейский народ является центральной частью, сердцевиной всех процессов, которые происходят на земле, так видел Навуходоносор. Итак, голова из чистого золота, это Вавилон, грудь и руки. Поэтому еще раз Всевышний называет его Навуходоносор Авди, Навуходоносор раб мой. Это голова из чистого золота, это Вавилон. Грудь и руки из серебра. Серебро на иврите кесов, кесуфим это желание. Грудь и руки из серебра, то есть будет руки и грудь сердца будет только желать. Это Персия. Не будет желать, это уже не золото, но серебро это все-таки хоть что-то, да? После этого идет Греция, чрево и бедра его из меди. Под чревом имеется в виду, так сказать, развратная составляющая. Сформулируем это следующим образом. Бедра, высшая часть ног, которая куда-то двигается, и брюхо. Короче говоря, брюхо и то, что ниже брюха, до ног, оно будет из меди. Медь такой дешевый очень материал. Ну и дальше идет Рим. Голени его из железа. Это уже Рим, который топчет все ценности потомки Исава, римляне, которые сегодня, видение которых сегодня, ориентация которых захватила сегодня весь мир, сегодня так не очень топчет в Евросоюзе, в Америке и прочее, потому что, ну, какие-то наслоения иудаизма все-таки их ограничивают. Тем не менее, в общем-то, люди живут... В книге Даниэля дальше будет пророчество самого Даниэля о четырех изгнаниях. Там это более грамотно описано. Может быть, когда-нибудь мы об этом будем говорить. Но в любом случае есть у меня цикл лекций на книгу Даниэля. Это можно, я не знаю, если это на сайте Толдот, на сайте Исток это точно есть. Ступни его частью из железа, частью из глины. Обратите внимание, железо это вот как раз европейская, так сказать, христианская составляющая. Ноги из железа, которые топчут. А часть из глины. Глина это ишмаэлитское добавление, которое... которая вот в Европе находится. Железо с глиной не сочетается, да, невозможно сделать предметы. Прямо это будет сейчас сказано. Короче говоря, не смогут глиноголовые в железностопных вписаться. Пока ты смотрел, сорвался камень без помощи чьих-либо рук и ударил идола по ногам, что из железа и глины, и раздробил их. Это камень основания Иерусалимского храма, который придет, когда придет Машиах, и этому идолу, который увлекает за собой весь мир, всю цивилизацию к деградации, все это будет, короче говоря, он все это устраняет, и снова возникает человек, сделанный из золота, или даже еще лучше. Тогда искрошилось сразу железо, глина, медь, серебро и золото и стали подобны мякине на летном току. Видите, я неправильно сказал, что золото тоже раскрашивает, крошится, и человек приобретает что-то еще более возвышенное. И унес их ветер, и не осталось от них следа, а камень, который разбил идола, превратился в большую гору и заполнил всю землю. Вот храмовая гора, которая превращается в большую гору. В том смысле, что люди начинают понимать, что это вот храмовая гора, которая представляет ценность. Таков сон, о толковании ему скажем перед царем. Ты царь царей, ты золотой, тот, кому Бог небесный дал царство, мощь и силу. И всюду, где живут люди, животные, птицы небесные, он отдал тебе. Вот, и дальше, вот, не будем, не можем, нет у нас времени все это прочесть. И как пальцы ног частично из железа, частью из глины, вот это римская цивилизация, которая принимает беженцев из арабских стран, и в результате у них пройти по... Нельзя теперь пройти по тем районам, где они живут, белый человек пройти не может. Ну вот я... Скоро будет 11 сентября, 11 ноября будет Хрустальная ночь, и Кристалнахт, да, Хрустальная ночь, правильно, Кристалнахт. Хрустальная ночь, я буду как раз в Германии, и, наверное, там выступлю в связи с этим, что евреи в Германии были созидательными меньшинством. Никто из белых людей не боялся пройти по районам, где жили евреи. Синагоги не были местом сосредоточения ненависти против эдомитян, против христиан, против чего угодно. Но вот они евреев убили, теперь приняли мусульман, и ну, такие стало опасно в Европе. Такие ходить по улицам в вечернее время, а в населенных этими арабами и в дневное время вообще всегда опасно, вообще жить опасно. А то, что видел ты железо, смешанное с гончарной глиной, значит, будут они смешаны через семя человеческое, но не сольются друг с другом. Короче говоря, ассимиляция, любой контакт между железноногими и глиноголовыми не сработает. Не смогут они, мусульмане не смогут они в Европу вписаться. Как реагирует на эту историю, на это повествование Навуходоносора? Да? Толкование ему, собственно, было не нужно, он сам понимает. Как он отреагировал на саму способность Даниэля вспомнить, восстановить его сон? Отреагировал он следующим образом. Тогда царь Навуходоносор пал ниц, поклонился Даниэлю и приказал принести дары и воскурить перед ним благовоние. Навуходоносор объявил Даниэля божеством, что в дальнейшем окажет влияние на все развитие взаимоотношений между евреями и вавилонянами, то есть персами. Обратите внимание, насколько Персия получала благословение именно в заслугу еврейского народа. Так, вопрос пока я вижу. Наоми задает вопрос. Уточните, пожалуйста, этот разговор между самим Даниилом произошел до или после разрушения храма? Произошел после разрушения храма, как в самом начале мы читали, на второй год после разрушения храма. Тогда Навуходоносор понял, что мир изменился после разрушения храма, и ему приснился сон, который... И он понял, что этот сон категорически важный, безумно важный, и ему требуется принять какое-то решение, требуется что-то сделать. Action required, как говорят по-английски, да, что действие является необходимым. Но он забыл этот сон, поэтому всех казнить решил, чтобы вообще все были казнены все его советники, потому что они бесполезны. И это еще раз по закону. Тогда возвысил царь Даниэля и дал ему большие дары, и дал ему власть над всей страной Бавельской, и поставил его старшим над всеми мудрецами Бавельскими. Все, и так объявил Даниэля божеством. Теперь Навуходоносору что-то надо в связи с этим делать. Он видит, что человеческое общество идет к гибели, идет к деградации, идет вот к тому всему, что мы видим с вами сегодня, когда люди бездуховные, когда развивается технология, развивается материальное, но люди при этом не становятся счастливыми в той мере, как это было прежде. Навуходоносор действует. Action required. Навуходоносор действует. Царь Навуходоносор сделал золотого идола высотой в 60 локтей, шириной в 6 локтей, поставил его в долине Дура в стране Бабель. Итак, делает золотого идола. С тем, чтобы это был самый высотой 60 локтей, в 30 метров, больше, чем 30 метров, ему необходимо каким-то образом для всего человечества поставить памятник того, как вообще должно выглядеть человеческое общество, и при этом не деградировать. Прежде чем будем читать дальше, необходимо понять, что именно так помешало Навуходоносору, почему он оказался в состоянии полного ужаса. Вот для этого нам необходима с вами книга пророка Хескеля «Самое начало», которая разъясняет именно, ибо пророк Хескель в то самое время был главой поколения в Вавилонском изгнании. И пишет пророк Хескель в 30-й год, в 5-й день 4-го месяца, это было за 7 лет до разрушения храма, видел он видение Божие, и в частности он видит, что происходит в мире перед разрушением храма, он видел мир ангелов, не будем сейчас это читать, ибо времени у нас нет, нас интересует только один стих здесь. И над головами живых существ этих подобие небосвода, то есть над головами ангелов, ибо в мир ангелов он проник, подобие небосвода, словно ужасающий лед, простертый над головами их сверху. То есть мир этот находится в состоянии обледенения, когда трубы, через которые милосердие божественное спускается вниз, можно их назвать условно, это милосердие верхними водами, так это называется в Кабале. Эти трубы замерзли, как страшный, ужасающий, как керахануран, написано на иврите, страшный, ужасающий лед. То есть божественное милосердие не может спуститься вниз, потому что люди настолько Бога оттолкнули, настолько своим холодом человеческим заморозили связь между верхними и нижними мирами, что в этом мире стало ужасно. И Навуходоносор это видит. Он видит, что мир изменился, он стал совершенно другим. Перед разрушением храма уже мир изменился, в нем стало плохо. Божественное милосердие, оно заморожено. И послал царь Навуходоносор созвать сановников и начальников, наместников, блюстителей закона. Обратите внимание, блюстителей закона. То есть это была страна закона. И сановники, и наместники. Был порядок. Казначеев, то есть, видите, и министерство финансов было. И советников, и хранителей чего-то там. И всех правителей областей, губернаторы были. И мэры были. Все было на торжественное открытие идола, поставленного царем Навуходоносором. Обратите внимание, этот идол был совершенно не языческий по своей природе. Там не надо было ему воскурять или что-то такое. Наоборот, с точки зрения Навуходоносора, это было вообще провозглашение чуть ли не единого Бога. Чуть ли не единого Бога. То есть, что человечество должно быть на высоте, а не деградировать и не быть примитивным. Тогда собрались сановники, военачальники, наместники, вот все эти блюстители закона и так далее. У идола поставлено Навуходоносором. И глашатай провозгласил громогласно. Народы, племена, языки вам объявляются. В то время, когда услышите вы звук рога, трубы, лиры, свирели. То есть, короче говоря, музыкальное сопровождение, открытие этого идола. Поклонитесь идолу золотому, которого поставил царь Навуходоносор. А тот, кто не падет и не поклонится, будет тотчас же брошен в раскаленную печь. Тут надо тоже понять, на какой правовой основе, и сейчас мы с вами увидим, какая правовая основа. Итак, в раскаленную горячую печь будет брошен человек, который не поклонится. Руководство еврейского народа тогда был Даниэль, Ханани, Мишель, Азария. Они были потомки царя Хизкияу, как я вам говорил. И Ханани, Мишель, Азария обращаются к пророку Хескелю, главе поколения, который был еще из Иерусалима, и спрашивают его, что нам делать, пойти ли нам на это публичное мероприятие, открытие памятника, и не поклониться, и нас бросят в печь, как провозглашено. Или нам этого не сделать, спасет нас Бог или нет. Пророк Хескель спрашивает Бога, Всевышний говорит, я их спасу. Они достойны чуда, эти люди достойны чуда. Но ты им об этом не говори, чтобы их самопожертвование было полным. И пророк Хескель говорит им, что вы не обязаны туда идти. Вы можете сослаться на какую-нибудь междугороднюю командировку, уехать куда-нибудь, сказать, что у вас там по делам государственной службы были важные дела, и вы уехали, и не поклониться. И избежать этой проблемы. Они говорят, что тогда произойдет? Все соберутся, все поклонятся. Да, может быть, нас никто там не обнаружит, нашего отсутствия, да, но все поклонятся. И во всех средствах массовой информации Вавилона будет говориться о том, что все пришли и поклонились. А мы не можем это позволить. Поэтому сказали они, мы придем туда и не поклонимся. Пророк Хескель промолчал. Что происходит дальше? Поэтому, когда все народы услышали звук рога, трубы, лиры, свирели, цитаты и так далее, музыкальных инструментов, то все они поклонились. И в то время подошли несколько мужей Каздим, всегда были антисемиты, кто евреев ненавидели, и стали доносить на иудеев. Заговорили они и сказали царю Навуходнецеру, жив будет царь вовеки, ты, царь, дал указ, что каждый, кто услышит звук рога и прочих музыкальных инструментов, должен постниться, поклониться идолу золотому. А кто не пойдет и не поклонится, будет брошен в раскаленную печь. А вот евреи, короче говоря, вот эти руководители, у них там были свои имена вавилонские, они этого не сделали. Тогда в гневе и ярости приказал Навуходнецер принести Ханани, Мишель, Азария, вот, они по вавилонским именам здесь приводятся. Ну, собственно, я могу увеличить текст. Ой, слишком много. Подождите, что-то мне осталось странненько. И было, когда эти мужи были приведены к царю, и сказал им, впустую ли мой указ? Почему вы не служите идолу золотому, которого я поставил, и не поклоняетесь? И что теперь должно произойти? Еще раз. Царь установил, что требуется поклониться этому идолу. Кто этого не сделает? Смертная казнь в печь. Они не поклонились. Что теперь он говорит? Теперь вы должны быть готовы, услышав, он дает им второй шанс, услышав цитры, тимпаны, другие музыкальные инструменты, то, поклониться идолу, которого я сделал. Если же вы не поклонитесь, то будете брошены в горящую печь. И какой Бог спасет вас от руки моей? Что здесь происходит? Почему нельзя было их казнить сразу, бросить в печь? Почему нужно было дать вторую возможность? Ответ, потому что работает юридическая система, потому что Вавилон страна закона, потому что Ханани, Мишель, Азария сказали, извините, наша религия и наш единый Бог, о котором тут говорит, не позволяют нам кланяться идолам. И это конституция Вавилона. Поэтому ваш указ, царь, был против конституции Вавилона. И необходимо, после этого царь Вавилона принимает закон ради повеление царя, которое имеет больше, не знаю, как это юридически было, да, короче говоря, там было много всяких маленьких звездочек, что ради спасения человеческой цивилизации, ради того, чтобы в этом мире был вот этот самый идол, было место ориентации людей, чтобы, короче, не деградировали до медного брюха и гениталии, и до всего остального, что это Речь идет о спасении человеческого общества вообще, поэтому категорически необходимо это делать, и это закон, он превышает конституционные права граждан и тем более советников. Они отказались и пошли в печь, и тогда Навуходоносор бросает их в печь и видит, что там 4 человека, а не 3. Разве не 3 человек бросили мы связанными в печь? Отвечали они, советники сказали царю, воистину так. Заговорил он и сказал, вот вижу я 4 человек. Там был ангел Гавриэль, ангел огня, который остудил для них печь. Короче говоря, если человек достоин чуда, то чудо с ним происходит. Если он тупит, то тогда плохо. Итак, Ханани, Мишель, Азария пошли в печь. Даниэль, который был еще более главным, чем Ханани, Мишель, Азария, не пошел в долину Дура, где все эти события происходили. Он не поклонился, об этом никто не узнал, и с ним ничего подобного не произошло. Возникает вопрос, почему? И ответ простой, потому что ему поклонился Навуходоносор и объявил его божеством. А поскольку сказано, что все божества сожгите в огне, то Даниэль понимал, что из-за этого по отношению к нему чудо может не произойти, поэтому он не пошел, но появился уже позже, после того, как пророк Хескель оживляет мертвых в долине Дура. И теперь, чтобы понять, что произошло в результате этого, нам необходимо вернуться с вами в книгу пророка Йехескеля. Нам нужна с вами 37 глава. 37 глава книги пророка Йехескеля. Что в это время делает пророк Йехескель? Пророк Йехескель тоже не пошел на эту долину кланяться. Его, в принципе, не приглашали. Потому что он был таким стариком, он был из прежнего поколения. Он был не из... как бы он был стариком, еще тот, кто служил в Иерусалимском храме в качестве когена, поэтому его не приглашали, с ним как бы вообще нечего разговаривать было, потому что он описывает пророк Йехескель, что с ним произошло, когда Ханани, Мишель, Азария пошли в печь. Видите, это книга пророка Йехескеля. «Была на мне рука Господа, и увлек меня духом своим Господь, и отпустил меня среди долины, и она полна костей. И он провел меня над ними вокруг, вот многочисленны весьма кости на поверхности долины. И вот иссохшие они весьма. И сказал он мне, сын человеческий, а живут ли эти кости? И сказал я, Господь Бог, ты знаешь. И сказал он мне, пророчество о костях этих, и скажешь, кости иссохшие, слушайте слово Господа». Что это были за кости? Кости колена Ефраима, которая ошиблась в ведении расчета, когда Всевышний сказал Аврааму, что 400 лет будет его потомство подчинено чужому народу, то есть Египту, то они начали отсчитывать 400 лет от той даты, и, соответственно, исход был на 30 лет позже. Потому что они неправильно толковали эти слова. Было сказано 400 лет потомства, то есть от рождения потомства, что произошло через 30 лет. А колено Ефраима настолько хотело вернуться в землю Израиля, что оно вышло еще раз за 30 лет до этого, и они погибли. Их филистимляне убили, и они так вот лежали, иссохшие кости на земле на протяжении почти 1000 лет. И когда Ханани, Мишель и Азария отправляются в печь, то происходит растопление вот этого страшного, ужасного льда, когда человек, даже 3 человека, которые пошли в печь во имя Бога, это привело к тому, что растопились эти трубы и божественное милосердие, пробивает до конца до земли, до самых глубоких аспектов, до воскрешение мертвых, что является концом дней. Это есть конец дней. Тогда прекращается эта ситуация в Анахну Лонны Дамы Анаасе. И мы не будем знать, что делать. Итак, в это время пророк Йехескель оказывается занят. Он воскрешает сухие кости колена Ефраима. Так сказал Господь Бог костям этим. Вот я ввожу в вас дыхание жизни и оживите. То есть пророк спрашивает, Всевышний спрашивает пророка, а живут ли кости эти? И пророк не знает, что можно сказать. Пророк, кости, которые 1000 лет лежат сухими на земле, сказал Господь, ты знаешь, это, говорит, это не в функции человека принимать какие-то решения по этому поводу. И сказал он мне: пророчество о костях этих, и скажешь им: кости иссохшие, слушайте слово Господа. Посмотрите, вот насколько мы сегодня иссохшие кости, об этом прямо будет говорить пророк дальше, насколько сегодня мы не в состоянии слушать слово Господа. Так сказал Господь Бог костям этим: вот я ввожу в вас дыхание жизни, оживете, и дам вам жилы, возвращу на вас плоть и покрою вас кожей, веду в вас дыхание жизни, и оживете, узнаете, что я Господь. И пророчествовал я, как было велено мне, и раздался звук, когда пророчествовал я. И вот шум, и сблизились кости, кость к кости ее, и видел я, и вот на них жилы, и плоть поднялась, и покрыла их кожа сверху. Но дыхания жизни нет в них. То есть они уже вернулись в состояние перед смертью. Но дыхания жизни в них нет. Но он сказал мне: пророчествуй дыханию жизни, пророчествуй, сын человеческий. И скажешь дыханию жизни, так сказал Господь Бог: от четырех ветров приди дыхание жизни и дохни на убитых, и оживут они. Обратите внимание, мертвых воскрешает человек по слову Бога. Человек является участником Творца в сотворении, в функционировании этого мира. Всевышний мог бы сам воскресить эти мертвые кости, но что происходит? Сначала, для того, чтобы милосердие Бога пробило до конца земли, необходимо, чтобы Ханания, Мишель и Азария вошли в печь. И необходимо, чтобы пророк Хескель, глава поколения, эти кости воскрес, осуществил воскрешение, не знаю, как это по-русски, осуществил воскрешение этих костей своим словом по воле Бога. И пророчествовал я, как повелел он мне, и вошло в них дыхание жизни, и они ожили и встали на ноги свои, полчища весь, великое весьма-весьма. И он сказал мне: сын человеческий, кости эти, весь дом Израиля, вот говорят они, иссохли кости наши, исчезла наша надежда, покончено с нами. Посему пророчеству и скажешь им: так сказал Господь Бог, вот я открываю погребение ваше, и подниму я вас из погребения ваших, народ мой, и приведу вас в землю Израиля, и узнаете, что я Господь, когда открою я погребение ваше, народ мой, и когда подниму вас из погребения ваше, и вложу в вас дух мой, и вы оживете, и дам вам покой на земле, и узнаете, что я Господь, тогда только будет покой на земле. И узнаете, что я Господь сказал и сделал слово Господа Бога. И дальше вторая часть этой главы, которая рассказывает о том, что не будет больше беспричинной ненависти в еврейском народе, когда каждый из евреев исправится, когда станет совершенно другая реальность в этом мире, то все будет совсем хорошо. Так, у нас сейчас самое время для того, чтобы мы с вами подвели итог тому, что мы сказали, чтобы стало понятно. Не так, о чем мы сегодня говорили. Мы говорили так, на фоне учения Мусар. Учение Мусар — это как раз то учение, которое приводит человека к тому, что он становится исправленным, что он в состоянии пожертвовать собой во имя Бога, что он способен пробудить божественное милосердие в этом мире и изменить свой мир. Вот это то, что мудрецы, ученики Рава Исраэля Салантера нам передали в рамках механизма работы для себя. Все эти книги в отдельности или все вместе можно прочесть на сайте, а можно их купить и тем самым поддержать наше издание следующих книг. А следующая книга будет «Учение Виленского Гаона». Итак, мы с вами начали со следующего. Мы прочли книгу Даниэля, вторую главу книги Даниэля, где рассказывалось, что на выходные царю приснился сон, и он был в полном ужасе, потому что он понимал, что приснившийся ему сон является чем-то совершенно фундаментальным, чем-то, что необходимо для всего человечества. Он обращается к своим сановникам, колдунам, юристам и прочим, для того, чтобы они истолковали его сон. И те с радостью говорят: никакой проблемы, мы все, что ты хочешь, истолкуем, расскажи нам сон, и мы там придумаем все, что хочешь. Он говорит: нет, проблема в том, что сон я утратил. И они говорят, что это невозможно. За что Навуходоносор их приговаривает к смерти согласно решению суда? По какой статье? По статье, что они посоветовали ему осуществить разрушение Иерусалимского храма, после которого действительно невозможно, пропала коллективная бессознательная, так это психологи называют, пропала аура связи между душами людей, невозможно, мир изменился, после разрушения храма изменилось мироздание, и уже невозможно постичь то, что произошло. Даниэль просит время для того, чтобы он мог обратиться к Богу, и мы находим, что нигде в Танахе, кроме книги про Ирмияху, не говорится уже после разрушения храма, не говорится о том, что пророки, не описывается технология того, как пророки видели свое видение. Это означает, что уже наступает тьма и уже божественное присутствие в состоянии сокрытия. Всевышний раскрывает Даниэлю сон, который излагает его Навуходоносору, и сон этот идол, который видел Навуходоносор, голова из золота, грудь из серебра, гениталии и брюхо из бронзы и нога сочетания железа, то есть концепция потомков Эдома, которые топчут ценности этого мира, и Ишмаэля глиняный, который глиноголовый, который не ассоциируется, не обладает способностью в развитое человеческое общество проникнуть. В каком состоянии видел Навуходоносор этот мир, в результате он понимает, что надо что-то делать, и создает золотого идола, требует всем от всех поклониться золотому идолу. Ханания, Мишель и Азария категорически выступают против, они обращаются так, iPhone 4 молится за моего сына и за всех солдат. Спасибо большое, вы молодец. Ханания, Мишель и Азария обращаются к главе поколения, к пророку. Так, у нас здесь что-то пропало, да? К пророку. Так, вот я снова восстановил, не знаю, видите вы или не видите, снова восстановила книги учения Мусар. Обращаются к пророку Хескелю, если они придут на торжественное открытие идола Навуходоносора и их бросят в печь, как было объявлено, спасет Всевышний их или нет. И пророк Хескель обращается к Богу. Тот говорит, Бог говорит, что он их спасет, только чтобы он не раскрыл это Ханани Мишель Азария. Ханани Мишель Азария приходят, отказываются поклониться и в печь их почему-то не бросают. По той причине, что Вавилон страна закона, что никого в печь не бросают за их религиозные убеждения. И тогда принимается закон юридически о том, что на самом деле Конституция в данном случае не защищает гражданина, что поскольку речь идет вообще о чем-то, что есть создание этого, существование этого мира обеспечивает, то в такой ситуации необходимо поклониться таки этому идолу, чтобы все человечество смогло ориентироваться на золото, а не на глину с железом и все остальное. Короче, чтобы человечество не деградировало. Ханания, Мишаэль и Азария отказываются вторично, уже после того, как был изменен закон, когда была принята эта поправка к Конституции, о том, что гражданские права могут быть нарушены ради сохранения всего человечества, Ханания, Мишель и Азария идут в раскаленную печь, и тогда божественное милосердие пробивает до самого низа, и страшное обледенение, о котором пророк Хескель в первой главе пишет, пропадает, раскрываются божественные трубы милосердия, которые пробивают до самого низа, до воскрешения сухих костей пророком Хескелем, главой поколения, и тогда встают те люди, которые стремились выйти из Египта первыми, тогда выходят, оживают потомки колена Ефраима. По поводу этого Талмуд говорит, что есть три точки зрения. Одна точка зрения, что на самом деле тогда еще не было реального воскрешения, это было только видение пророка Хескеля. Другая точка зрения, что они ожили, встали, произнесли галеле и снова вернулись в сухие кости. Третья точка зрения, что они встали, жили, рождали сыновей и дочерей. Рав Бава бен Бута в Талмуде достает тфилин в такой ситуации и говорит, что это, что я, говорит, потомок сухих костей. И этот тфилин, который оставил мне отец моих отцов, тфилин, которые были там среди сухих костей. Общая идея такая: на выходной царь видел деградацию человеческого общества. Рамбам в послании в Йемен говорит: «Ванахну лон и дама нас», мы не знаем, что делать. Не будет никакого решения, кроме как, когда камень основания Иерусалимского храма ударит всего этого тупого идола с железными ногами и глиняной головой, и человечество прозреет, тогда будет мир, тогда будет все нормально, а для этого мы с вами должны изучать мусар. Вот здесь вот те самые книги, которые для этого нужно покупать. Спасибо за внимание. Всего хорошего. Шана Тува. Всем хорошего года.